продолжим рассматривать процессы антарбхавы, промежуточного состояния. Так мы рассмотрели разные виды, уровни промежуточного состояния. Промежуточное состояние распада элемента умирания, затем ясного света, и затем промежуточное состояние изначальной реальности, дхарматы. И вот сейчас мы продолжаем его дальше рассматривать, и дальше идем к промежуточному состоянию становления, то есть переходу к началу поиска нового рождения.
Чтобы проиллюстрировать весь этот процесс, возьмем пример проявления одного из мирных божеств, как он описан в тибетской книге мертвых. Учитель или духовный друг обращается к сознанию умершего. «О сын, дочь просветленного семейства, слушай, не отвлекаясь. На третий день возникнет желтый свет, представляющий чистую сущность элемента земли. Одновременно из желтой южной сферы божеств, известной под названием Достославная, перед тобой предстанет божество».
Итак, промежуточное состояние на этом уровне возникают чистые сущности пяти элементов. Проявляется причинный мир, проявляются чистые таттвы. Как известно, наш мир состоит из пяти элементов, и пять элементов лежит в основе мироздания и в нашем теле, и во Вселенной. И вот эта стадия, когда эти элементы проявляются как чистые сущности, как виды света, чистые таттвы. Одновременно вместе с ними проявляются нечистые области таттв. И в зависимости от узнавания этого света и слияния сознания происходит освобождение, наступает путь нирваны, либо происходит неузнавание, и душа идет дальше по пути сансары.
С телом желтого цвета, держа в руках драгоценность, исполняющую желание, он восседает на троне, покоящемся на лошадях, в объятиях своей совершенной супруги.
Проявление мудрости сопровождается проявлением божеств. Божества имеют форму, у них есть облики. Мудрость отражается в сознании души и генерирует восприятие божеств. Восприятие божеств всегда связано с теми божествами, привычными образами, которые сопровождали душу при жизни, которым душа поклонялась или просто которых она видела. Если душа не видела вообще никаких божеств и не поклонялась, и не думала о них, то будут проявляться чистые образы, наиболее отпечатавшиеся в ее потоке сознания. Какие-то чистые образы. Может быть, она увидит какого-то известного мирского человека, но в чистом состоянии. Вот так. Но все равно это будет проявляться божественной энергией.
Его окружают два божества и две богини. Всего в пространстве радужного света сияют шесть образов божеств. Изначальная чистота стханхи чувств, мудрость равностности, ослепительно-желтый свет, украшенный большими и малыми, лучезарными и прозрачными бинду, нестерпимо яркий для глаз, будет струиться из сердца божества и его супруги, проникая в твое сердце, так, что твои глаза не смогут вынести его сияние. Одновременно со светом мудрости появится тускло-голубой свет, представляющий мир людей, и проникнет в твое сердце. В этот миг по причине гордыни ты в ужасе убежишь от нестерпимо яркого желтого света, но испытаешь наслаждение от тускло-голубого света мира людей и привяжешься к нему. В этот момент не бойся пронизывающего желтого света и его ослепительного сияния, но узнай в нем мудрость.
У каждого из нас есть то, что мы принимаем, к чему мы привязываемся, и то, что мы отвергаем, то, что нас напрягает, вызывает отвержение, от чего мы хотим спрятаться, убежать. И бывают ситуации, от которых мы хотим спрятаться, убежать. Так? И вот эти ситуации связаны с определенной мудростью. И если ее проследить до самого тонкого уровня, эта ситуация будет выражать какую-то мудрость, ей будет соответствовать какой-то чистый свет. Это значит, вот от этого света мы убегаем, не распознаем. Также есть ситуации, которые, наоборот, нас завлекают, привязывают. И если проследить то, что нас завлекает, привязывает до самого высшего уровня, это тоже какая-то мудрость. Но неузнанная, она является одним из сансарных миров. И вот душа, находясь в таком состоянии приятия и отвержения, такой двойственности, она не может узнать мудрость и от нее убегает, потому что она ее пугает, она не распознана ею, если она не созерцает, и она привязывается к тонкому состоянию сансары, к тусклому свету. И вот наша задача — избавиться от приязни и неприязни, перестать убегать и перестать привязываться. Но часто это невозможно, потому что наш ум вот такой вот, он привязывается к чему-то или убегает от чего-то. Значит, нам надо научиться созерцать на более глубоком уровне, утвердиться в том состоянии осознанности, где ум ни к чему не привязывается и ни от чего не убегает, где он спокойно, более глубоко присутствует в своем естественном состоянии. Иногда нам хочется убежать от человека, который нас напрягает, может быть, или с которым мы не совпадаем. Просто он может быть хороший человек, но мы с ним не совпадаем. По пране, по ходу мыслей, оценке ситуации. И нам это неудобно, и мы хотим убежать. Вот если мы натренируемся пребывать в состоянии созерцания, так чтобы мы смогли полностью принять его в созерцании, мы разовьем свою осознанность. Мы должны сказать себе: стоп, никуда не убегать. Вот это твое место для практики. Прямо сейчас и здесь. Созерцай, пока не разовьешь чистое видение. И наоборот, наш ум склонен к чему-то привязываться и убегать зачем-то, бежать, цепляться, увидеть, услышать, узнать, получить, насладиться. Особенно в связи с развитием виртуальных технологий. Ум постоянно привязывается к каким-то тонким информациям, к новостям, обликам, картинкам. Это очень надо строго контролировать. Мне один монах рассказывал, который занимался, был системным администратором. Гуру, почему так? Когда кто-то рубит дрова и говорят: окончание севы, уже пора на обед, он тут же втыкает топор и идет на севу. А когда он сидит за компьютером и говорят, ему говорят: пора идти на обед, окончание севы, он говорит: сейчас, еще немного, это же такая важная сева, и продолжает работать. Потом говорит, снова проходит 15 минут, он говорит: ну вот сейчас, вот я же не закончу севу, это же сева. Но когда человек рубит дрова или убирает снег, он не говорит: я же не закончу, это же сева. Он просто берет и идет спокойно. Ведь время, все сказали, надо идти на обед. Это форма цепляния, привязанности. И мы добиться должны такого состояния, когда нет ни цепляния, ни привязанности, ни отвращения. Мы должны при жизни тренироваться в этом состоянии, замечая собственные тенденции, работая с ними.
Позволь своему сознанию пребывать в нем расслабленно и непринужденно, в состоянии, свободном от любого одеяния. Доверься ему с чувством преданности и горячего к нему стремления. Если ты узнаешь в этом свете естественное сияние сознания, то даже если ты не испытаешь веры и преданности и не произнесешь вдохновенные молитвы, все образы божеств и лучи света сольются с тобой нераздельно, и ты достигнешь состояния божества.
То есть, когда видны божества, из них исходит ослепительное сияние, и они соединяются лучами света с нашим сердцем, то даже если мы не читаем мантр, молитв, но находимся в присутствии и объединяем присутствие без отвержения или без цепляния к тусклым видам света, мы можем эти божества втянуть, растворить, поглотить их. То, что называется саха-боджана, поглощение. То есть садху, который упражняется в нидитхьясане, его задача – поглощение. Тот, кто не реализовал нидитхьясану, еще неустойчив в созерцании, у него эта задача пока еще невыполнима, хотя он может где-то на своем уровне тренироваться. Но тот, кто развил тонкое созерцание, его задача его является поглощение. Поглощение означает впитывание, соединение с естественным состоянием очень тонких опытов, тонких образов, тонких видений, мыслей, концепций, их растворения. Он может выполнить такое поглощение. Либо наоборот, это могут быть грубые опыты, раджас, боль, страдания, тамас, какие-то негативные состояния или чужие кармы, или негативные кармы, посылаемые грахами, и он тоже должен их поглотить, растворить. Поэтому садху, пребывающие в едином вкусе, упражняются в таком поглощении, чтобы стать как Шива, который поглотил яд и при этом не испытал никаких страданий. Способность поглощать – это отличительная черта реализованных садху. Они могут поглощать негативные энергии, негативные кармы, так и чистые, привлекательные, соблазняющие энергии, и растворять их, доведя до чистого света. Превращать клеши в мудрость и превращать тонкие образы в недвойственную мудрость. Чтобы так поглощать, нужно быть полностью пустым, быть в состоянии самоотдачи, не отвлекаться, и чтобы сознание достигло такой широты, глубины созерцания, распахнутости, чтобы оно обладало способностью к поглощению. Те, кто поглощают, они всегда не отвлекаются, всегда счастливы и радостны. Бывает, человек переоценивает свою способность к поглощению, и энергии приходят и думает: «Я сейчас сумею поглотить». Чем больше дров, тем сильнее костер мудрости, вспоминает песни ситхов, и начинает поглощать, и чувствует дрова очень сырые и большие. Костер мудрости гаснет, и начинает идти дым клубами. Вот. Это значит, он переоценил свою способность к поглощению. Вот. А если костер мудрости не очень высокий, то надо подбрасывать щепочки, желательно сухие. Тогда они будут гореть. С поглощением все будет нормально.
Если ты не распознаешь в нем естественное сияние сахаджи, молись ему с преданной верой, думая: «Это свет сострадательной энергии божества. Я принимаю в нем прибежище». Поскольку это на самом деле божество, явившееся, чтобы провести тебя через все ужасы промежуточного состояния, и это на самом деле светоносный крюк энергии его сострадания, пусть твое сердце исполнится преданной веры в него. Не наслаждайся тусклым голубым светом мира людей. Это соблазнительный путь привычных тенденций, накопленных в силу гордыни. Если ты привяжешься к нему, то попадешь в мир людей, где будешь подвержен страданиям рождения, старости, болезни и смерти, и упустишь свой шанс выбраться из трясины сансары. Этот тусклый голубой свет — помеха на пути к освобождению. Не смотри на него и откажись от гордыни. Откажись от привычных тенденций. Не привязывайся к этому тусклому голубому свету. Не стремись к нему. С чувством преданности устремись к ослепительно сияющему желтому свету. Сосредоточь все свое внимание на божестве и молись. Увы, когда во власти сильной гордыни я блуждаю в сансаре, пусть божество ведет меня по пути сияющего света, который есть мудрость равностности, а его совершенная супруга пусть следует позади меня. Да помогут они пройти мне опасный путь промежуточного состояния и проведут меня к совершенному состоянию Божества». С чувством глубокой преданности, произнося эту вдохновенную молитву, ты растворишься в радужном свете в сердце своего Божества и его супруги, и сам станешь Божеством в южной сфере Божеств, известный как Достославное.
Обычно, когда человек следует пути Адвайты, он так мыслит: в Брахмане нет ни божеств, ни субъекта, ни объекта, ни имени, ни формы. Но почему же они появляются, независимо от адвайтист человек или нет? Они появляются, потому что есть энергии. И есть грубые и тонкие энергии. И если человек пребывает в двойственности, то эти появляющиеся энергии вызывают у него чувство двойственности. Он по-прежнему считает себя субъектом, а проявляющихся божеств – объектами. И тогда он может им молиться, чтобы они ему помогали. Если человек пребывает во зрении, адвайты и в созерцании, он не будет разделять свой ум и этих божеств. Он будет рассматривать божеств как проявление своей собственной энергии, что является истиной. Он сумеет втянуть проявление собственных энергий внутрь себя, как паук внутрь втягивает свою паутину. Для этого он должен неуклонно пребывать в состоянии недвойственности. Но энергии проявляются и для адвайтистов, и не для адвайтистов, потому что такова природа реальности.
В завершении этого описания явления Божества текст объясняет, что благодаря такому указывающему наставлению, выполненному учителем или духовным другом, освобождение гарантировано, независимо от того, насколько слабы могут быть способности умирающего. И все же, добавляет тибетская книга мертвых, из-за своей негативной кармы некоторые люди могут так и не узнать природы сахаджии и не обрести освобождение даже после того, как учитель многократно покажет ее. Они спасаются бегством во власти желаний и своих загрязнений, ужасаясь разных проявлений звуков и света. Тогда на следующий день появляются другие божества. Божество безграничного света с мандалой своих божеств и величие ослепительного сияющего красного света. Вместе с ним возникает соблазнительный тускло-желтый свет, путь к миру голодных духов, порожденных жадностью и злонамеренностью. И таким же образом тибетская книга мертвых представляет по очереди каждое из мирных и гневных божеств. Предстанут ли эти божества перед западным человеком? И если да, то будут ли они иметь знакомый ему западный облик? Проявления промежуточного состояния называются спонтанно присутствующими. Это означает, что они ничем не обусловлены и, будучи изначально присущими нам, существуют в каждом человеке. Их проявление не зависит от уровня нашей духовной реализации. Последний влияет только на их узнавание.
Итак, эти проявляющиеся божества – это тончайшие ветры сознания, тончайшие умы, тончайшие ветры, которые запакованы глубоко в каналах и глубоко в тонком причинном теле. Но теперь они распаковываются и проявляются. И тот, кто пребывает во зрении недвойственности, не смущается ими, узнает как часть своего присутствия. Чтобы так узнать, как часть своего присутствия, мы должны быть натренированы узнавать в повседневной жизни, в жизнь, мир, все проявляющееся как часть своего присутствия, как часть своей брахма-ахамбхавы. Существуют конкретные санкальпы в созерцании, которые позволяют тренировать такут, ум. Это последнее из 12 санкальп. Там дальше уже, после 10. Не буду называть сейчас. Но в целом мы должны, независимо от того, какую санкальпу мы практикуем, упражняться в узнавании мира как своего «я», как своего ума. Например, возникает что-либо снаружи, и мы, находясь в созерцании, воспринимаем это как часть самого себя. Например, есть какой-то мудрый человек, мы рассматриваем «это часть моей мудрости». Вот моя мудрость так проявляется, неотделимая от моего сознания. Есть какой-то человек, который является очень умелым, очень искусным, мы рассматриваем это. Это часть другой моей мудрости, связанной с Сарасвати. Мы тут снова не отделяем. Есть человек, который докучает нам, мы рассматриваем это божество, часть какой-то другой моей мудрости. Еще не знаю какой, но как бы однозначно, точно часть какой-то мудрости. И мы находимся в приятии и чистом видении. Через чистое видение мы пытаемся определить, какой именно мудрости. Есть ситуации, которые нравятся нам. Мы вместо того, чтобы к ним привязываться и захватываться, рассматриваем, это часть моей мудрости, моей дивья-бхавы, брахма-хамбхавы. Ситуации, которые нам не нравятся, мы тоже рассматриваем. Это часть моей мудрости. Все является частями моей мудрости. Это все мой огромный большой ум, который я, конечно, еще не познал, потому что это не то, чтобы мой персональный ум, это мой вселенский ум, а мой вселенский ум очень большой. И я нахожусь сам как внимание, как точка сознания, с которой себя идентифицирую, еще в самом начале его познания. Но я приучаюсь не отделять. Тогда я словно в центре, тогда я словно в центре Вселенной, тогда я принимаю ответственность за жизнь, которая со мной происходит. Я ее уже не перекладываю ни на кого, я привыкаю нести за нее ответственность, за свою жизнь, за свое восприятие, потому что все это я. Это как в том анекдоте, когда в темном подъезде женщина заходит в лифт, и заходит какой-то мужчина за ней, все время шел там на улице, и заходит в один и тот же лифт какого-то угрюмого вида. И женщина спрашивает, такой уже дрожа, что вы намереваетесь со мной делать? А он говорит, мадам, это же ваш сон, вам виднее. То есть она спит, и ей снится просто сон. Это часть ее сознания, это воплощение ее страхов. Таким же образом, весь мир – это наша энергия. Раз наша энергия нам виднее, мы сами в центре, мы отвечаем теперь за все, что происходит с нами. Мы не можем уже сказать, что вот какая-то ситуация виновата, какой-то человек там сбил нас с толку. Мы сами в центре, этот человек – часть нашей энергии. Какой-то дух нам помешал, докучающий. Этот дух – часть нашей энергии. Мы должны узнать, объединиться, его усмирить. Все является частью нашей энергии. Ничего внешнего нет, а все едино с нами. Вот такой подход – это и есть подход истинного созерцателя, истинного человека, пребывающего в недвойственном воззрении и созерцании. Тогда это сработает.
Они не предназначены исключительно для людей Тибета и представляют собой фундаментальный опыт, свойственный абсолютно всем. Однако способ их восприятия культурно обусловлен. Поскольку по природе своей они безграничны, проявления промежуточного состояния обладают свободой принимать любой облик. Поэтому божества могут представать перед нами в наиболее привычных для нас образах.
Тот, кто не поклонялся никаким божествам или не был религиозным, вместо божеств, может быть, увидит тех, кто известен, но они будут в форме божеств. Может быть, Ленина или там Пугачеву. То, что произвело на ум впечатление какого-то популярного актера, там, Ричарда Гира, неважно. То, что произвело на ум впечатление и затронуло тонкие контуры сознания, это проявится. увиденное, все влияет. Увиденное в фильмах, прочитанное, яркие образы, пережитые в жизни, на концерте. То, что создало тонкие отпечатки, проникло в мудрость, это проявится из каналов. Но изначально это чистая божественная энергия, которая есть в человеке.
Например, для исповедующего христианства божества могут принять облик Христа или Богоматери. Вообще, главной целью просветленного присутствия божеств является оказание нам помощи. Так что они могут принять любой облик, наиболее подходящий для того, чтобы быть полезными нам. Но в каких бы обликах ни явились эти божества, важно осознавать, что в своей сущностной основе между ними нет решительно никакого различия. Узнавание. В учении объясняется, что так же, как нельзя узнать сияние основы, не достигнув подлинной реализации природы сахаджи и устойчивости в практике, вряд ли возможно узнать промежуточное состояние без достижения устойчивости в сахаджа-стхите. Реализованный практик, освоившийся с переживанием сияния природы сахаджи и закрепивший его, уже в этой жизни прямо знакомится с теми явлениями, которые возникают в промежуточном состоянии. Эти энергии и свет находятся внутри нас, хотя в данный момент они пока скрыты. Когда тело и грубые аспекты ума умирают, они естественным образом освобождаются, и наша истинная природа сияет проявлением цвета, звука и света. Тем не менее, не только практика позволяет использовать промежуточное состояние как возможность освобождения. Буддисты, практикующие тантру, связывают проявление промежуточного состояния со своей собственной практикой. В тантре принцип видения божеств используется как средство общения. Трудно установить связь с присутствием просветленной энергии, когда она не обладает какой-либо формой или основой для личного общения. Образы божеств следует принимать как метафоры, которые олицетворяют и фиксируют бесконечные энергии и качества ума, мудрости божеств. Их воплощение в форме божеств позволяет практикующему узнать их и установить с ними связь. Упражняясь в том, чтобы создать и затем растворить образы божеств в практике визуализации, практикующий постепенно осознает, что божество неотделимо от воспринимающего его ума.
Иштадевата, божество, олицетворяет энергию. И поскольку садху не может уловить энергию, разлитую в пространстве, но он может узнать образ, и этот образ будет узнаваем для него, и он легко может контактировать с этим образом. Он может устанавливать связь с этой энергией. Например, в информационном пространстве. Чтобы искать информацию в интернете, мы контактируем с какой-нибудь поисковой системой. Но что такое для нас поисковая система? Мы не думаем о компаниях каких-то за рубежом, о серверах, о сложных программах. Мы даже в это не вникаем. Это слишком сложно для нас каждый раз обо всем этом думать, так? Вместо этого есть иконка. Мы ее на нее нажимаем, и все открывается. Очень просто все. И мы делаем запрос и получаем нужный ответ. И это похоже на взаимоотношения с божествами. Божество, которое изображено, это как его иконка. На самом деле оно очень сложное. Мы не можем охватить разумом божество. Есть даже такая шутка, изображается Дурга, Кали в своих таких атрибутах и подпись. Они сражались за тебя, ты даже не помнишь их 108 тысяч имен. Специально для садху шутка такая. То есть мы даже не помним наизусть там 108 имен, 1000 имен, качеств различных, все, что божество олицетворяет. Это очень сложно для нас держать в уме. Нам нужно что-то простое, на чем мы могли бы узнать его и сконцентрироваться, потому что каждое божество обладает своей свабхава, персонификацией. Таким же образом, мурти – это проявление персонификации божества. Когда мы точно знаем, вот это божество, мы его узнаем, даже не обладая знанием о всех его качествах и энергиях. В этом смысл сагуна упасаны, смысл избранного божества, иштадеваты. И для нас избранное божество олицетворяет единство всех этих проявляющихся энергий.
В тибетском буддизме обычно практикующие используют практику иштадеваты, то есть практику определенного божества, с которым они обладают сильной кармической связью. Иштадевата олицетворяет для них истину, и его призывание составляет сердце их практики. Практикующие тантру не воспринимают видение промежуточного состояния как внешние явления, а связывая их с практикой своего иштадеваты, объединяются и сливаются с ним. Поскольку с помощью практики они узнают в иштадевате естественное излучение просветленного ума, они способны воспринимать видение в свете этого узнавания, позволяя им возникать в виде божеств.
Итак, сначала мы должны установить связь с избранным божеством, и мы должны понять его природу, иллюзорность, пустотность, с одной стороны, с другой стороны, божественную энергию, неразделимость с сознанием, его игривое проявление, игровую манифестацию, абсолютность божества. Божество иллюзорно в том смысле, что оно нереально, как и все вокруг, но оно абсолютно, оно есть манифестация абсолюта, с другой стороны, его светоносность. Все его чистые, святые, священные качества мы должны установить полностью достоверно природу божества с помощью разъяснений гуру, наставлений текстов и собственного анализа. Когда мы установили достоверно пустотную, иллюзорную, чистую, божественную, абсолютную природу божества, неотделимую от нашего сознания, абсолютно чистую природу, его атрибуты, его недвойственную сущность и неотделимость от самого себя. Следующее, мы должны воссоединить с природой божества все божества на алтаре. Мы должны научиться воспринимать все божества на алтаре как единое с природой своего божества, как его эманации, манифестации. В этом смысл Панчаятана Пуджи Шишанкарачарьи. Панчаятана Пуджи – 5 божеств, а еще в другом варианте 6 божеств, она по-другому называется. Им выполняется поклонение, и в зависимости от ситуации ставится в центр какое-то одно божество, а остальные божества считаются нераздельными с этим божеством. Итак, смысл в том, что заключается в том, что все божества являются частью нашего избранного божества, поскольку избранное божество отождествляется с абсолютом, к тому же не разделяется с нашим собственным сознанием. Таким образом, поклоняясь всем божествам, мы поклоняемся Иштадевате. Поклоняясь Иштадевате, мы поклоняемся всем божествам, сарвам, сарваатмакам, всеобщая взаимосвязанность, они нераздельные. Второе. Поклоняясь божеству, мы не разделяем самим собой. То есть в идеале мы можем поклоняться божеству внутри, например, визуализируя его. Либо мы можем сами преобразиться, тоже поклоняться божеству, отождествляя самого себя с божеством. Либо мы можем выделять чистый свет, пребывающий как в божестве, так и внутри нас, и делать такую упасану созерцанием, хотя она сложная. Это тоже будет такое поклонение. Итак, когда мы идентифицировали качества и свойства божества, следующий этап – мы должны объединить всех божеств, всех святых древоприбежища в этом божестве и рассматривать их нераздельно. И третье – мы должны распространить качества и свойства божества на весь мир, на все проявления относительного мира и соединить все, что проявляется, все ситуации, всех живых существ, все звуки, все дома, все деревья, все камни, всех существ, научиться видеть как эманации своего божества, все ситуации научиться видеть как даршины своего божества, все события как лилы, игры своего божества, всех мужчин научиться видеть как мужскую форму своего божества, всех женщин как женскую форму своего божества. Все звуки приятные и неприятные увидеть как хвалебные гимны, стути, стотры, мантры, кавачи, мангала-мантры, баджаны своего божества услышать. Все здания, строения, дворцы увидеть как дворец своего божества. Когда мы так учимся видеть, то постепенно внешний мир воссоединяется с природой нашего божества и с нашей собственной природой ума. И наши цепляния, привязанности, приязни, отвращения постепенно очищаются до состояния чистого видения, которое присуще божеству и единого вкуса, в котором божество по умолчанию пребывает.
Благодаря своему чистому восприятию все возникающие в промежуточном состоянии явления практикующий признает как проявление Иштадеваты. Тогда силой своей практики и благословений божеств он освобождается в промежуточном состоянии. Другой способ понимания промежуточного состояния состоит в том, чтобы рассматривать его как выражение двойственности в ее наиболее чистом виде. С одной стороны, нам предоставляются здесь средства для достижения освобождения, и в то же самое время нас притягивает соблазн наших привычек и инстинктов. Мы одновременно испытываем как чистую энергию ума, так и крайнюю степень его замешательства.
Мы пребываем в двойственности. И двойственность – это не философское понятие, где рассуждают двайта, вишишта двайта, там, ученые, философы или на диспутах. Двойственность пребывает в нашей жизни как реальный факт. Потому что наш ум пребывает постоянно в приязни или отвращении. Ежемгновенно, ежесекундно, миллионы, тысячи, миллиарды тонких разделений. Ежесекундно, доли секунды нужны, чтобы ум все время вот так работал. Иногда мы на что-то надеемся, мы что-то сделали, так все подготовили, так хорошо, у нас такие надежды. Вот сейчас так хорошо получится, так выйдет все, вот все так хорошо, и мы счастливы. И вдруг раз, и все вот вообще. Ну что такое, думаем вообще? Как же так? И у нас все наши надежды на такую... получение результата, счастье, что все будет, все лопается просто безжалостно, как мыльный пузырь. И все, что тогда у нас? Негодование, злость, обида. Мы чувствуем несчастными, что все лопнуло, ничего не получилось. А мы так хотели. Вот пример. И вот мы сталкиваемся с этим постоянно. Мы живем в такой двойственности. И вот мы должны обнаружить то сознание, которое не затрагивается ничем из этого. Поэтому говорят, без надежды и без страха, только с верой и преданностью. Вот вера и преданность не затрагивается надежды. Надежда и страх – это сансарные, мирские области, в которых живет эго и двойственный ум. А вот созерцание осознавания не имеет надежд, не имеет страхов. Оно бесстрашно, и оно ни на что не надеется, кроме как на самого себя, на Бога. И вот утвердиться в таком едином вкусе – это Ключевой момент созерцания для освобождения в промежуточном состоянии.
Нас словно вынуждают принять решение и сделать выбор в пользу одного или другого. Но само собой разумеется, что даже наличие или отсутствие такого выбора будет целиком и полностью зависеть от уровня совершенства нашей духовной практики, достигнутого в течение жизни. Промежуточное состояние становления. Для большинства людей опыт смерти ограничивается переходом в обычное состояние забытья по завершении процесса умирания. Три стадии внутреннего растворения могут пролететь очень быстро, словно три щелчка пальцами, как говорится в некоторых текстах. Белая и красная — сущность отца и матери — встречаются в сердце, и возникает переживание черноты, называемое полным достижением. Возникает сияние сахаджии, но мы не способны узнать его и впадаем в беспамятство. Как говорилось ранее, это первая неудача в ознавании или первая стадия неведения, называемая по-разному, и являющегося полной противоположностью сознания, природы ума. Она знаменует для нас начало следующего цикла сансары, чей круг был на мгновение прерван в момент смерти. Затем возникает промежуточное состояние и мгновенно проскальзывает, оставаясь неузнанным. Это вторая неудача узнавания и вторая стадия неведения. Первый миг нашего осознания — это ощущение, будто небо и земля снова разделились. Мы внезапно пробуждаемся в промежуточном состоянии, пролегающем между смертью и новым рождением. Наступает третья стадия — смерти, промежуточное состояние становления. В результате наших последовательных неудач узнавать сначала сияние природы ума, а затем промежуточное состояние, пробуждаются и активизируются зерна всех наших привычных тенденций.
Почему последовательных неудач? Потому что все удачливые люди, то есть святые люди, уже использовали это время, они освободились. Если они еще не были освобожденными при жизни дживанмуктами, то в это время они освободились. Они осознали чистый свет. А те, кто, соответственно, не освободился, это расценивается как неудача. Не удалось узнать. Дальше.
Антарбхава становления длится, начиная с их пробуждения и до момента нашего вхождения в лоно матери, знаменующего начало следующей жизни. Становление означает также возможность и существование. Во время становления физическое тело этого мира уже не ограничивает ум и не мешает ему. Поэтому он обладает безграничными возможностями для становления и нового рождения в различных мирах. Это промежуточное состояние отличается также внешним существованием ментального тела и внутренним существованием ума. Особой чертой антарбхавы становления является то, что решающую роль здесь играет ум, в то время как становление разворачивалось в сфере сознания.
Итак, на стадии становления создается тонкое умственное тело, психическое, ментальное тело. То есть оно имеет форму, и по форме оно напоминает человека физической при жизни. Кроме того, у него есть ум, мышление, оценочная деятельность, восприятие, но у него нет физического тела, и его индрии все тонкие. И он снова начинает себя осознавать как душа, личность, обладающая восприятием, думающая, принимающая решения, вступает в субъект-объектные отношения. И наступает период выбора мира в следующей жизни. Путешествие по бесконечным областям тонкого мира. Тонкий мир бесконечен, и путешествия там могут быть достаточно долгими.
Поэтому в Антарбхаве Дхарматы мы обладаем телом света, а в Антарбхаве становления – ментальным телом. В Антарбхаве становления ум наделен необычайной ясностью.
Так, кто в промежуточном состоянии способен узнать сияние мудрости, он способен обрести тело света, его еще называют радужное тело, дивья деха. Тело, состоящее исключительно из света пяти мудростей. Это высокая стадия реализации. Тот же, кто не сумел освободиться в этом состоянии, или, может быть, не захотел, а захотел воплотиться, например, если какой-либо святой, проявлять какую-то миссию и пойти в какой-либо из миров, то в промежуточном состоянии становления он получает другое тело уже. Это не тело из света, это тело ментальное. Тело, состоящее из ума и тонких ветров. И в зависимости от того, насколько человек преуспел в йоге иллюзорного тела, он может обрести иллюзорное божественное тело на этой стадии и освободиться через то, что называют сарупья-мукти.
В Антарбхаве становления ум наделен необычайной ясностью и неограниченной подвижностью, но направление, в котором он движется, всецело определяется привычными тенденциями нашей прошлой кармы. Поэтому его называют кармической антарбхавой становления.
Так здесь всецело действуют очень тонкие, очень скрытые тенденции нашего «я». Не поверхностного ума, не социальных установок, шаблонов, не эго, а скрытые, тонкие. И вот здесь душа, она как бы может проверить себя, насколько она прошла процессы мананаша, растворения ума, насколько она избавилась от васан, васанакшая. То есть если процессы мананаша, васанакшая были реализованы, то у нее нет кармических тенденций. Или если есть, они очень чистые и все ведут к освобождению, благие, благоприятные. То есть душа не может им противостоять, она не может своим решением как-то их отменить. Почему? Кто может сказать? Ну, допустим, есть кармические сильные тенденции. Ну и ладно, душа говорит, ну, не важно, я вот не буду за ними следовать. Почему она, если она не обучена или не очистила, не может противостоять им?
Ну, потому что поверхностный ум как бы стерся.
Но тонкий ум есть. И она себе осознает с его помощью.
Ну, как бы вот в этом мире, здесь поверхностный ум доминирует, джаграти, он сильный. И за счет этого личность как бы саму себя идентифицирует. И там говорит, это вот для меня хорошо, это плохо, там, и так далее. В тонком мире он аннулируется, остается тонкий, где она менее осознанная душа.
Так.
И как бы нет у нее уже такой силы, которая позволяет ей свои решения вот эти поддерживать.
Угу. Хорошо, еще?
Еще причинам теле стали сильно тонкие. Иджи.
Ну, они остались. Ну, а как действуют механизмы?
В промежуточном состоянии тонкое тело не состояние причинное тело, те кармы, которые там скрыты.
В общем, причина в том, что душа невольно управляет своими васанами, если они остались, если они сильными. Тонкие ветры просто ведут ее, несут в определенном направлении. Это как человек попал в реку с сильным течением, и река его несет. Васаны – это тонкие ветры, и они сильные. И они влекут душу помимо ее воли и желаний. И душа может рассуждать, например, не хочу в мир там, предов. А если карма предов есть, она видит, что ее какая-то сила несет в мир предов. И она готовится родиться. Или она может думать, не хочу в мир людей. А ветры не спрашивают. Они просто влекут душу. И если душа не очистила кармы, и она не может породить силу созерцания, чтобы их растворить, она обязательно ими влечется. То есть она не решает здесь. Она не субъект этого процесса. И вот задача здесь пробудить осознавание, чтобы стать решающим субъектом, чтобы взять эти энергии под контроль и не дать кармическим ветрам увести. Если йогин привык при жизни вести аскетическую жизнь, контролировать свой ум, дисциплинировать свои эмоции, свои проявления, свои мирские желания усмирять, и он постоянно контролирует свою карму, то он сможет это сделать. В этом смысл йогической дисциплины, смысл самоосвобождения, постоянный контроль своей кармы, усмирение своего ума.
Поэтому это состояние называют кармической антарбхавой становления. Ибо, как говорится, это совершенно автоматический и слепой результат наших прошлых действий или карма, где ничто из происходящего не зависит от сознательного выбора существа. Сила кармы просто швыряет нас во все стороны. Ум подходит здесь к следующей стадии в процессе своего постепенного развертывания. От своего наиболее чистого состояния через проявление света и энергии, видение антарбхавы, к более грубому проявлению ментальной формы в антарбхаве становления.
Один монах после длительного ретрита делился со мной своим опытом. Он в сновидениях осознанных начал попадать в различные миры, и миры, в которые он чаще всего попадал, это были миры компьютерных игр. Он был программистом и любил в них играть, и вся его большой участок жизни состоял из этого. И он говорил, что он часто туда попадал, но не мог из них выбраться. То есть он бегал, стрелял, воевал, как в компьютерных играх. Затем он подумал, что если это было бы мое промежуточное состояние, то вот я бы вот там и переродился. Потому что в тонких контурах сознания очень много отпечатков, и эти отпечатки устойчивы, это как проторенные дороги для сознания, где сознание себя уже настроило так жить. В этом смысл васанакшая. И вот эти тоннели реальности в тонких контурах сознания надо разрушить, растворить. Мана наша означает отделиться, васанакшая означает разрушить, растворить в свете, отделить, создать независимое сознание. Бодха означает независимое сознание, отделенное.
На этой стадии происходит процесс, обратный процессу растворения. Вновь возникают ветра, и вместе с ними состояние ума, обусловлены неведением, желанием и гневом. Затем, в связи с тем, что память о прошлом кармическом теле еще свежа в нашем уме, мы облекаемся в ментальное тело. Ментальное тело. В антарбхаве становления наше ментальное тело наделено рядом особых свойств. Оно обладает всеми чувствами. Оно чрезвычайно легкое, ясное и подвижное. И считается, что сила его восприятия в 7 раз острее, чем при жизни. Оно также обладает зачатками ясновидения, которое не контролируется сознанием, но дает ментальному телу способность прямо воспринимать мысли и чувства других. Вначале форма этого ментального тела похожа на тело предыдущей жизни, но без малейших изъянов и в полном расцвете сил. Даже если вы...
Считается, что половину срока промежуточного состояния, там примерно 21 день, это тело напоминает тело из прошлой жизни. Оно молодое и без изъянов. А потом оно начинает меняться на тело, которое будет уже в следующей жизни. То есть в процессе жизни в тонком мире происходят деформации, какие-то изменения. Цвет меняется, форма, оно постепенно меняет форму, потому что тенденции ума, постепенно разворачиваясь, выходят на поверхность, и тело тоже изменяет свой цвет и свою структуру. Тот, кто стремится, душа готовится переродиться в небесных мирах, приобретает белый свет и черты богов. Соответственно, кто готовится родиться в других мирах, тело может приобретать черты, похожие на эти миры. Это значит, какие-то скрытые тенденции начинают выходить на поверхность. Самскары, биджи, васаны.
Даже если вы были больны в этой жизни или страдали от физических или психических недостатков, в промежуточном состоянии становления у вас все равно будет совершенное ментальное тело. В одном древнем тексте говорится, что своим размером ментальное тело соответствует телу ребенка 8 или 10 лет. Сила концептуального мышления, иначе называемая кармическим ветром, не дает ментальному телу ни на мгновение остаться в покое, и оно пребывает в непрестанном движении. Оно способно беспрепятственно направляться, куда хочет, одной силой мысли. Не имея физической опоры, оно может проходить сквозь твердые преграды, сквозь стены или горы. Ментальное тело может видеть сквозь трехмерные объекты. Однако, поскольку отцовская и материнская сущности физического тела отсутствуют, мы уже не видим света солнца и луны, и только некий тусклый свет освещает небольшое пространство прямо перед нами.
В тонком мире нет солнца, нет луны, которая нам привычна. Их можно видеть в тонком теле, если мы попадаем в мир, параллельный нашему миру. Но в тонких измерениях и для ментального тела существует свет, который идет от объектов и предметов мира. И эти миры освещаются этим светом. Также там нет привычного времени.
Мы можем видеть других существ, находящихся в промежуточном состоянии. Но живые существа не видят нас, за исключением тех, кто благодаря глубокому опыту медитации овладел ясновидением. Поэтому возможны мимолетные встречи с существами, умершими до нас и странствующими в мире Антарбхавы, с которыми мы можем общаться некоторое время. Так как в состав ментального тела входят 5 элементов, оно кажется плотным, и мы по-прежнему ощущаем приступы голода.
Это ментальное тело может ощущать холод, жару, голод, боль. Но все это ментальные впечатления. Это тело иллюзорно, и впечатления иллюзорны. С другой стороны, в йоге Васишти говорится, что наше физическое тело тоже иллюзорно, и наши впечатления голода, жары и боли тоже иллюзорны.
Учения об Антарбхаве говорят нам, что ментальное тело питается запахами и использует в качестве пищи дым благовоний. Однако только в том случае, если подношения были сделаны для самого умершего. В этом состоянии вся психическая деятельность происходит с необыкновенной быстротой. Мысли возникают стремительно одна за другой, и мы можем одновременно делать несколько разных дел. Ум продолжает следовать своим привычным схемам, которые все больше укрепляются, особенно привычка к цеплянию за переживания и вера в их независимую реальность. Переживания Антарбхавы. В течение первых недель Антарбхавы мы ощущаем себя мужчиной или женщиной, которыми были в прошлых жизни. Мы не осознаем, что умерли. Мы возвращаемся домой к своей семье и близким, пытаемся заговорить с ними и дотронуться до них. Но они не отвечают нам и совершенно не замечают нашего присутствия. Наши отчаянные попытки привлечь их внимание заканчиваются неудачей. Мы бессильно смотрим, как они горько рыдают или сидят убитые горем, ошеломленные смертью человека. Мы тщетно пытаемся воспользоваться своими личными вещами. Однако больше для человека умершего не накрывают стол и начинают свободно распоряжаться его имуществом. Охваченный гневом, обидой и разочарованием, умерший чувствует себя, словно рыба, выброшенная на горячий песок.
Такой человек еще не осознает, что он умер, и он по-прежнему пытается вести так, как будто у него есть физическое тело. В тонком теле он попадает в привычную ситуацию к родственникам или друзьям, но не понимает, что произошло, потому что никто не говорит с ними. Он пытается заговорить, но его никто не слышит. Пытается взять предметы, какие-либо свои объекты, он не может их взять. И он в замешательстве не понимает, что произошло. И до него еще не дошла истина, что он уже покинул свое тело. И есть в учениях в промежуточном состоянии такие наставления. Посмотри на свое тело, если оно не отбрасывает тени, значит, ты уже в промежуточном состоянии. Потому что физическое тело отбрасывает тень, а тонкое не отбрасывает, потому что там солнца нет. Но иногда бывает так, что нам снится, и мы можем даже посмотреть на тело, и нам приснится, что оно отбрасывает тень. Вот во сне. Во сне такое может быть. Но в промежуточном состоянии оно не отбрасывает тень. И обычно такому человеку кто-то из его умерших родственников или из духов рассказывает, что ты уже в другом состоянии находишься. Либо постепенно до него доходит это, и он глубоко шокированный, изумленный, не знает, что делать и куда идти.
Если человек, очень привязанный к своему телу, даже пытается, хотя и безуспешно, снова войти в него, или же будет все время витать вблизи него. В особых случаях ментальное тело может оставаться вблизи своих личных вещей или тела в течение недель, а то и лет. И даже тогда человек все еще может не осознавать, что он умер.
Бывает так, что человек долго не осознает, душа, вот уже не человек, душа, долго не осознает, что он оставил тело, и все как-то странно для него, и он смирился с этой странностью, он не разговаривает, он ушел из дома, поселился в лесу и отчуждился, и он считает, что он живет в лесу какой-то такой с жизнью, отчужденный, не понимая, что с ним произошло. Это может быть несколько лет длится, пока кто-то не придет и не расскажет ему, что делать и в каком он положении находится. Либо если у человека есть какая-то сильная привязанность, например, он закопал клад в саду, и он к нему привязан все время, этот клад будет притягивать, он будет возвращаться к нему, где-то поселиться недалеко, чтобы сторожить его, думая, что с ним никто не разговаривает, могут забрать его, украсть, и станет его идеей фиксированной и определит его вот такое промежуточное состояние странное. И многие души, остановившись в таком состоянии, живут на деревьях, обитают в каких-то местах, и они не могут пойти к новому рождению, и они могут стать привидениями или претами вот в таком застывшем состоянии на длительное время.
Только заметив, что он не отбрасывает тени, не отражается в зеркале и не оставляет следов на песке, он в конце концов осознает факт своей смерти. Страшный шок этого осознания может вновь привести его к потере сознания. Во время антарбхавы становления он еще раз проживает все события своей прошлой жизни, вспоминая давно забытые мельчайшие детали и вновь посещая знакомые места, даже те, где, как говорят учителя, мы просто плюнули однажды на землю. Каждые 7 дней он заново переживает свою смерть вместе со всей ее болью и мучениями. Если смерть была мирной, он еще раз испытывает ее мирный покой. Если она была мучительной, к нему вновь возвращаются его муки и страхи. Нужно помнить, что теперь он переживает все это в 7 раз интенсивнее, чем при жизни, и что вся негативная карма, накопленная им в предыдущих рождениях, возвращается в мимолетном периоде антарбхавы становления в безжалостном, концентрированном и хаотическом виде. Словно в безумном кошмаре, он беспокойно и одиноко блуждает в реальности антарбхавы, полагая, как и во сне, что реально существует и обладает физическим телом. Однако все переживания этого промежуточного состояния являются чистыми порождениями его ума, обусловленными кармой и проснувшимися привычками. Возвращаются к нему и ветра элементов, и, как говорится, раздаются громкие звуки 4 элементов – земли, воды, огня и ветра. Непрестанный грохот рушащихся позади его гор, шумные раскаты бурных рек, гул плывущего, как вулкан, пожара и рев сильнейшего урагана. В ужасающей темноте он пытается скрыться от них, но 3 пропасти – белая, красная и черная, глубокие и страшные – предстают перед ним. Объясняется, что это его гнев, желание и неведение.
Тригуны.
На него обрушиваются ледяные ливни, град из гноя и крови. Его преследуют душераздирающие крики бестелесных созданий. За ним гонятся демоны, пожиратели плоти и хищные звери. Его безжалостно носит кармический ветер, и он ни на мгновение не может ощутить над собой прочной опоры. Как говорится, все это время вас в яростном вихре, словно толкая сзади, несет ужасный, невыносимый смерч кармы.
Стоп. Кармические ветры мы используем обычно для обозначения пран тонкого физического тела, но в промежуточном состоянии кармические ветры, можно сказать, буквально переживаются. Это как ветер, который несет душу в определенном направлении, толкает ее, движет ее, влияет на нее.
Охваченный страхом, бросаемый из стороны в сторону, как пух одуванчика на ветру, он беспомощно скитается во мраке промежуточного состояния. Его мучают голод и жажда, и он всюду ищет убежище. Его восприятие меняется каждый миг. Попеременно, как из катапульты, его бросает из радости в печаль и обратно. В его сознании просыпается страстное желание физического тела, которое никак не удается найти, и это заставляет его страдать еще больше. Карма полностью моделирует весь пейзаж его восприятия, а его заблуждения и иллюзии наполняют мир антарбхавы своими кошмарными образами. Если мы привыкли к благому поведению в жизни, восприятие и переживания антарбхавы будут окрашены чувством счастья и блаженства. Если же в своих жизнях человек творил зло и вред другим, он будет испытывать мучения, горе и страх. Так считается, что рыбаки, мясники и охотники подвергаются нападению чудовищных видений своих бывших жертв.
Считается, те, кто ловил рыбу, они испытывают видение, где их хватают, бросают в воду, засовывают крючок в губу и поддевают. И затем спрашивают, ну как еще? Те, кто убивал, охотился на животных, животные охотятся за ними. Поскольку все эти действия создали гневные тонкие отпечатки. И очень тонкие ветры были активированы, и они остались в потоке сознания души, и они ей возвращаются. И когда душа много таких отпечатков создала и переживает их, то ее умонастроение может измениться на страх, боль, страдания, и она полностью может подпасть под такие эмоции, ну, грубо говоря, запаниковать. И это открывает дверь уже к настоящему рождению в аду. Это еще не рождение в аду, это просто возврат кармы, которое, то, что в христианстве называется мытарство, которое могут увлечь душу в низкие измерения надолго и получить тело в нижних мирах, в адских измерениях. Если же такая душа овладела созерцанием, смотрит на все как на иллюзию, овладела мантрой, преображением в иллюзорное тело, то для нее открывается возможность освобождения. Ей надо вспомнить избранное божество, вспомнить мантру, преображение и запустить тонкие механизмы ума, связанные с визуализацией, преображением, ключевыми точками. И тогда она начнет освобождаться от этих видений, и она вступит на путь освобождения, который называется сарупья мукти. Это зависит от того, насколько она при жизни утвердилась в мантре, в визуализации, созерцании и в реализации ключевых точек. Дальше.
Те, кто внимательно изучал данные околосмертного опыта, в особенности просмотр жизни, являющийся одной из его характеристик, иногда задают себе вопрос о судьбе великих преступников. Трудно даже представить себе весь ужас переживаний, которые должен испытать в Бардо какой-нибудь главарь наркомафии, кровавый диктатор или нацистский палач. Ибо панорамный просмотр жизни, похоже, указывает на то, что после смерти он может в полной мере испытать все страдания, прямо или косвенно, причиненные им другим существам.